Глава 11. При свете дня или даже вечером они бы этого не заметили. Да и сейчас, в темноте, дюны затрудняли видимость. Эш негромко считал. При счете 20 красноватое сияние погасло со стремительностью, которая говорила, что дверь захлопнули. Трэвис напрягал глаза, глядя на конец заслоняющий вход дюны. Если существо, которое наблюдало за ними накануне, вернется на свою позицию, оно обязательно пройдет через это место. Но пока он ничего не видел. Послышался негромкий звук, но он шел с противоположного направления. Какой-то шорох из открытой пустыни. Потом щеки Трэвиса коснулось движения сухого воздуха. Начинался ночной ветер. А шорох должно быть движение песка под его первыми порывами.
«Мы могли бы подстеречь его в засаде», – задумчиво сказал Росс. «Может быть, у них чувства острее наших. Несомненно, если они ночные жители, у них и зрение ночное. Можно считать, что они нас обнаружили. И я хотел бы знать побольше о том, кого собираюсь подстерегать».
Трэвис почти не слушал Эша. Он увидел движение. «Да». Пальцы его легли на руку Эша коротким предупреждающим движением. С конца дюны скользнула тень и быстро двинулась к укрытию, прямо к углублению за поднятым блоком. Засядет ли снова шпион в свой импровизированный наблюдательный пункт? Или сегодня он передвинется ближе к кораблю? Тьма сгущалась, и на небе появились языки пламени. Их свет не был устойчивым, но все же позволял разглядеть поверхность непосредственно рядом с кораблем. Любое нападение туземцев будет замечено человеком, стоящим у люка. Но Трэвис понимал, что с поднятой лестницей и люком, находящимся в нескольких десятках футов над поверхностью, им нечего опасаться нападения. Разве что у туземцев есть оружие, способное бить на такое расстояние.
«Закройте внутренний люк», – неожиданно сказал Эш. «Мы отрежем внутренний свет, и им труднее будет разглядеть нас».
Люк закрыли. Синеватый внутренний свет корабля исчез. Разведчики лежали на полу в тесном бункере, стараясь не толкать друг друга и ожидая следующего шага того, кто скрывался внизу.
«Что-то есть», – негромко предупредил Росс. «Слева, у самого конца последней дюны».
Скрывавшийся проявлял нетерпение. Темное пятно, которое могло быть головой, передвинулось на фоне белого песка. Ветер пел вокруг корабля, принося пыль. Чтобы защититься от нее, люди вновь надели шлемы. Но песчаные вихри, казалось, не заботят туземца.
«Мне кажется, их несколько», – заметил Трэвис. «Это последнее движение слишком далеко от первого места».
«Может, готовится напасть?» –
предположил Росс. Странно, но никто из землян не достал бластер. Слишком высоко они над поверхностью. Вряд ли нападающие могут до них добраться. На гладкую поверхность шара не подняться. Люди чувствовали себя в безопасности. Темное существо устремилось к шару. И либо оно вдвое сгибалось во время бега, либо передвигалось на четвереньках. Одна из небесных вспышек осветила его, и наблюдатели вскрикнули. Человек или животное? У существа было 4 тонких конечности и еще 2 выступа в середине тела. Голова круглая. На бегу низко свисает, так что морды не видно. Но все тело покрыто шерстью, темной шерстью, не похожей на светлые волосы, найденные Трэвисом. Одежды не видно, и существо как будто не вооружено. На мгновение тень застыла, глядя на корабль. Потом устремилась назад, в дюны. Новая вспышка движений едва заметная. Этот новый бегун просто сливался с дюнами.
«Это должно быть твой ночной наблюдатель», – сказал Эш. «Он светлее первого».
«У них цвет разный, а размер один», – добавил Росс.
«Кто это?»
«Они не из нашего мира», – уверенно сказал Эш.
«Но они интересуются нашим кораблем и пытаются незаметно подобраться к нему».
«Они передвигаются, словно боятся нападения», – добавил Трэвис. «У них, должно быть, есть враги».
«Враги, которые ассоциируются с таким кораблем, как наш».
Эш ухватывал все, как обычно, легко и быстро. «Да, может быть. Но не могу поверить, что корабль прилетал недавно. Память сохраняется долго».
«Память означала бы, что они разумны». До этого восклицания Трэвис и сам не подозревал, что относится к этим существам в дюнах с отвращением.
«Но они могут себя считать людьми», – ответил Эш. «А мы для них чудовища. Все относительно, сынок. Во всяком случае, они вряд ли настроены доброжелательно». «Я бы много дал сейчас за прожектор», – задумчиво заметил Росс. «Хотелось бы мне поймать одного лучом и рассмотреть получше».
Минуты проходили. Наблюдателям удалось заметить еще несколько мгновенных перемещений, но ни разу они не смогли отчетливо рассмотреть прячущихся. «Мне кажется, они хотят обойти корабль и приблизиться к нему сзади», предположил Трэвис, заметив, что по крайней мере двое передвигаются в том направлении.
«Это им ничего не даст. Вход только один», самоуверенно ответил Росс.
Но Трэвис не мог легко смириться с мыслью об аборигенах, подбирающихся к кораблю сзади. Все врожденные инстинкты охотника и жителя пустыни говорили ему, что это опасно. Разум же продолжал утверждать, что у корабля только один вход, и его легко защитить. Достаточно его закрыть, и до них никто не доберется.
«Но к чему вообще этот порт?»
Несколько секунд спустя снова поднял главный вопрос Росс.
«Должна же быть причина для этой остановки. Может, нужно что-то найти или сделать, прежде чем мы сможем лететь дальше?»
Все думали об этом, но Росс высказал свои мысли и опасения вслух. «А что, если решение там, в здании без входа? Кошмарное сооружение, охраняемое быстрыми волосатыми существами, которые могут видеть в темноте».
«Здание?»
В этом слове звучал вопрос. Трэвис почувствовал, как рядом шевельнулся Эш.
«Может быть», — согласился он. «Если задержимся здесь, можем попытаться прорваться туда днем. Если бластер поставить на максимум, у него весьма мощный луч».
Трэвис сжал рукой плечо Эша. Голову у него обхватывал шлем, но рукой он придерживался за край двери и уловил через корпус удары. Внизу, под изгибом корпуса, не давшим землянам возможность смотреть непосредственно вниз, кто-то бил по металлу шара. С какой целью, Трэвис и предположить не мог. Он поискал руку Эша, положил ее рядом со своей и прижал ладонь, чтобы тот тоже ощутил удары.
«Колотят!»
Теперь он вспомнил, что слова в шлеме не слышны снаружи.
«Но зачем? Хотят пробить дыру?»
Над ними навис Росс.
«Они не смогут пробить корпус. Или смогут?»
В вопросе звучала тревога, которую разделяли все. Они ведь ничего не знают о возможностях аборигенов. Рядом с Трэвисом лежали кольца лестницы. Посмеет ли он выбросить ее, спуститься и посмотреть, что делается внизу? Ему показалось, что удары делаются сильнее и быстрее. Допустим, каким-то чудом, используя неизвестные инструменты, волосатые существа смогут пробить внешнюю оболочку корабля. Тогда им не спастись из этого пустынного мира. Он начал продвигать лестницу вперед. Эш попытался схватить его, но Трэвис уклонился.
«Мы должны посмотреть!»
Росс и Эш отодвинулись, и Трэвис смог протиснуться в дверь и свеситься над краем и спуститься на длину своего тела. Но тут лестница кончилась, и он понял, что двое наверху держат ее. Вцепившись в перекладину, как можно ближе прижимаясь к корпусу корабля, Трэвис посмотрел вниз. Игра красных языков на небе освещала внизу сцену лихорадочной деятельности. Он оказался прав. Волосатые существа незаметно обошли корабль сзади, и теперь целая группа их толпилась у основания. В мелькающем свете он не мог разглядеть, что они делают. Но вот одно из них подняло четвереник и вытянуло передние конечности над головой. Придатки в середине тела дернулись, гибко, словно без костей, и прилипли к корпусу корабля. Существо подпрыгнуло и повисло. Теперь его задние конечности находились в футе над поверхностью. Очевидно, его держали щупальца у пояса, а кулаками и ногами оно яростно начало колотить по корпусу. Потом на глазах Трэвиса подпрыгнуло еще выше, и в его движениях явно прослеживалась целеустремленная злоба. Теперь и второе существо подтянулось при помощи щупалец, повисло на корпусе и начало подъем. Трэвис не видел никакого оружия, только непрестанно бьющие кулаки. Но у него не появилось никакого желания сражаться с этими ползунами. Он доложил Эшу и получил приказ вернуться. Они закрыли люк так, чтобы можно было взлетать, и сняли шлемы. Теперь звуки ударов стали не слышны. Но Трэвис не думал, что существа прекратили свои попытки прорваться в корабль, как они ни тщетны. Земляне поднялись в рубку, чтобы взглянуть на внешний мир через экран. Ренфри выглядел удивленным.
«Не понимаю. У меня по-прежнему такое чувство, что это не конечный порт. Но не могу сказать, почему и зачем эта посадка. Если ответ скрывается в здании, вам придется туда пробиться. Но у нас есть лучшее средство, чем бластеры».
Росс быстро понял его.
«Орудие корабля».
«Может быть».
«А мы сможем их использовать?» – спросил Эш.
«Ну, с ними-то все ясно. Не то, что со всем остальным. Помните это?»
Техник повернул рычажок. Замигали огоньки. В воздухе послышалось слово на исчезнувшем языке. Все, как и при их первом посещении корабля.
«И ты можешь из них выстрелить?»
«Шеф, мой шеф, установил, что вот этим...»
Ренфри указал на кнопку, но не нажал ее.
«Думаю, что один из больших бластеров у нас над головой. Можем попробовать».
Но Эш с отсутствующим видом потирал подбородок. Он еще не принял решение.
«Слишком много предположительного. Мы не знаем, действительно ли нам нужно пробраться туда, чтобы снова взлететь. В сущности, если мы туда войдем и не найдем ничего, наше положение только ухудшится. Должно быть, аборигены этому зданию обязаны жизнью. Мы раскроем его, и они погибнут, словно мы их перестреляли из бластеров. Нам они могут не нравиться, но это их мир». И мы для них чужаки. Мне хотелось бы немного подождать и не пользоваться сильными средствами.
Никто не хотел подталкивать его к действиям. Снаружи в ночном небе играли огни, а на фоне бледной луны, которую они видели прошлой ночью, появился желтый меньший спутник. И по-прежнему не находилось никакого объяснения действиям обитателей дюн. Но тут корабль слегка наклонился. Как существа смогли этого добиться? Может быть, подумал Трэвис, просто весом множества налипших на него существ? Положение корабля изменилось. И, может быть, это привело в действие его двигатели. Потому что все услышали знакомое предупреждение о старте.
«Нет!» – запротестовал Ренфри. «Нельзя! Мы еще не знаем, почему!»
Но двигатели, действия которых земляне не понимали, которыми не могли управлять, не слышали этих слабых протестов. А может быть, кончился срок пребывания на планете? Сутки планетарного времени? Или же причина в нападении волосатых существ? А сами эти существа? Сумеют ли они вовремя освободиться, спрыгнуть на поверхность, ощутив предупреждающую вибрацию? Или в тупом поглощении своим нападением будут продолжать цепляться за корабль, и он унесет их в морозную черноту вечной космической ночи. Невольный экипаж корабля пристегнулся и ждал старта и прыжка в гиперпространство. Снова им предстоял долгий полет в неизвестное. Но на этот раз все произошло несколько по-другому. Трэвис заметил, что этот старт оказался не такой тяжелый. Может, он просто начал привыкать? Он не потерял сознание и не испытал толчков. И услышал удивленный голос Ренфри.
«Мы не вошли в гиперпространство. Что происходит?»
Все собрались у экрана. Догадка Ренфри подтвердилась. На экране не разливалась сплошная чернота, как всегда в гиперпространстве. Они видели постепенно уменьшающийся шар пустынной планеты.
Поверхность ее по мере удаления меняла цвет.
«Должно быть, направляемся к другой планете той же системы», – сказал Эш.
Часы шли, и эта догадка начала подтверждаться. Корабль приближался к третьей планете неведомого Солнца.
«Неужели посетим все?»
– с оттенком прежнего легкомыслия спросил Росс.
«Зачем? Развозка молока?»
Прошли 3 дня, 4. Они ели пищу чужаков и беспокойно бродили по кораблю, не способные интересоваться ничем, кроме изображения на экране в рубке управления. На 6-й день послышался сигнал, предупреждающий о посадке. На экране их очередная цель казалась ярко-сине-зеленой, с оранжево-красными пятнами. Невозможно было оторваться от этих контрастных цветов. Земляне бросили жребий, кому достанутся 3 кресла в рубке. 4-й должен был спуститься вниз и лечь на койку. И вот Трэвис лежал один, ничего не видя, в самом сердце вибрирующего шара, размышляя, что готовит им будущее. На этот раз корабль сел днем. Апач освободился от ремней, ощущая вернувшуюся силу тяжести, и поднялся по лестнице, чтобы тоже взглянуть на новый мир.
«Нет!»
И здесь, в небо, уходили разрушенные башни, такие же, как в порту заправки. Но было здесь и еще что-то. На фоне безоблачного розового неба купол молочного цвета, поднимавшийся мягкими линиями, которые переходили в хрупкие морозные кружева. Невозможно было представить себе, что это искусственное сооружение. Рваные кружева. Разглядывая это сооружение, Трэвис видел разрывы, нарушавшие общее совершенство. Но, несмотря на них, сооружение фантастически красиво. Пена, свет, игра радужных оттенков цвета. Сооружение поднималось из темной листвы с голубоватым оттенком, не похожей на земную зелень. Ветви лениво двигались на ветру, временами среди них мелькали пятна других цветов. Плоды? Цветы? Ренфри оторвал их от этой сцены, казавшейся нереальной.
«Смотрите!»
Он стоял перед главным щитом управления, вцепившись в спинку кресла так, что мышцы вздулись на руках. Щит ожил. Они видели игру огоньков и раньше, говорившую о готовности вооружения. Но здесь что-то другое. Среди рядов кнопок и рычажков вспыхнуло множество огней. И там, где они загорались, поворачивались рычаг или углублялась кнопка. Потом вспыхнули еще огоньки. Открылась крышка, и из углубления под ней появился небольшой, в форме монеты, кусочек красного металла. Он со звоном упал на пол. Ренфри ожил, нырнул, чтобы схватить его. Он держал кружочек в руках, словно огромную драгоценность.
«Последняя остановка!»
Он повернулся лицом к остальным, в глазах его горело возбуждение.
«Это домашний порт, и у меня в руках указатель курса!»
Другого объяснения увиденному у них не было. Путешествие, запрограммированное умирающим, завершилось. В маленькой металлической пуговице, которую сжал в кулаке Ренфри, скрывалась тайна их прибытия, но и возвращение тоже. И если они когда-нибудь вернутся на Землю, то только решив загадку этого диска. Но глаза Трэвиса снова устремились на экран. Мягкий ветерок раскачивал цветущие ветви возле молочной башни на фоне розового неба. И близкое будущее казалось более интересным, чем отдаленное. Может быть, и Эш испытывал тоже, потому что старший агент во времени направился к внутренней лестнице. Он остановился у колодца, оглянулся через плечо и просто сказал:
«Ну что ж, выходим».